15 мая. Жизнь в норме. Готовность номер один. Подгоняем снаряжение. Все время поступают новые данные о Земле 118. Тяжесть там повышенная на 22%, что не радует. Зато воздух признан годным для дыхания через мембранный фильтр. Стал быть, идем попросту в эластиках. Уже кое-что. Клопу при большой тяжести хорошо, он легковес. Мне при моем центнере хуже. Да еще свыше 30 килограммов снаряжения. Это в земном весе. Ладно, не помру. Я вообще ничего не боюсь, когда мне не страшно. Хотя не припомню, чтобы третья от Солнца планета была такой тяжелой. Это что-то новенькое. Посторонних как ветром сдуло. Ждем команды. Нас шестеро. Папаша, удав, гадкий цыпленок, клоп, кошмарик и я, потаскун. Плохое прозвище? Вы свое заработаете, прежде чем зубы скалить. К новичкам у лазутчиков отношение подчеркнуто ироническое, обращение только на «вы» и с отменной вежливостью. Не угодно ли вам, глубокоуважаемый имя рек, выкопать ямку для мусора? Не затруднит ли вас просьба не отставать и не шуметь? И все в таком духе. Новички сперва шалеют, потом звереют. Ну а кто стиснул зубы и вытерпел рейда 3-4, тот уже не новичок и созрел для посвящения. Прозвище — это ведь как признание тебя равным в группе, полноправным лазутчиком, а не довеском. А что потаскун? Так я, видите ли, достаточно силен и вынослив, чтобы таскать тяжести. 6 человек, 2 полуавтономные тройки. В каждой тройке один биолог, один геолог и одна ломовая лошадь. Шучу, конечно. Все мы универсалы в своем роде. Геолог, например, работает из-за метеоролога. И биолог это сможет, ну, разве что самую чуточку хуже. И я смогу. Подготовка у всех лазутчиков что надо, ну и практический опыт тоже кое-чего стоит. Старший в группе и в нашей тройке — клоп. Во второй тройке — папаша. Хорошее прозвище, уважительное и вполне соответствует. По возрасту папаша уже мог бы бросить нашу профессию и жить припеваючи. А не хочет. Скучно ему без работы, без риска. Кое-кто из психологов утверждает, что люди нашей и похожих профессий до старости мальчишки. Кровь в жилах вечно кипит и остывать не хочет. Не знаю, не знаю. А только такого осторожного и осмотрительного человека, как папаша, еще поискать. «Готовы?» — интересуется выпускающий. Голос у него звенит. Волнуется парень. «Готовы!» — отвечает клоп за всю группу, прежде мельком опросив нас взглядом. «Еще минута!» Минуту можно и потерпеть. Однажды и терпели час. Что-то там у туннельщиков не ладилось. Озверели, конечно. Хуже нет начинать разведку в кипящем настроении. Тут нужны ясные мозги и ровное дыхание. Как у сапера на минном поле. Так и есть. Обещанная минута затянулась. Она у техников всегда резиновая. Выпускающий тоже нервничает, лоб в крупных каплях, но взял себя в руки. Глядит в нашу сторону старым мудрым орлом. Спокойно, мол, ребята. Ничего, парень, он мне почти нравится. Главное, молчит. Понимая, от крика на техников толку не будет. А нам перед выходом лишние слова и вовсе ни к чему. 6 человек стоят гуськом. Я третий. Навьюченные, как верблюды. Перед нами дверь бронированная. Кумулятивной ракетой ее не пробить, инфузории в щель не проползти. А за ней, после короткого коридорчика, еще одна такая же дверь. И уж после нее малый туннель. На Землю 118 попасть просто. Труднее вернуться обратно. Отсидки в карантине никому не избежать. Нервы. Вот и дрожь по ногам пошла. Слабая, посторонним незаметная, а неприятная. Но только вякнул сигнал, только замигала идиотская красная лампочка, и я опять в порядке. Рвусь в бой. Уходи из дороги, размажу. Хотя уходить, как правило, бывает некому. Высшая жизнь — редкость, а низшую автоматом не напугаешь. И все же бывали случаи, когда оружие спасало жизнь.
«Пошли!»
«Не вижу, а знаю». Поворачиваются задрайки, ползет в бок бронированная дверь. Вбегаем рысцой, и нас закупоривает, как в саркофаге. Секунда ожидания, и вторая дверь прячется в стену, словно ее и не было. И вот он, лаз во всей красе. Невелик он, только-только пройти согнувшись. Молочно-белый круг, висящий низко над ребристым полом и с виду ничем не поддерживаемый. Шагнул в него, и нет тебя в нашей вселенной, а где ты есть, способен понять только сумасшедший математик. Для публики и начальства годится параллельная вселенная. Одна из. Та самая, где вокруг желтой звезды ковыляет по орбите Земля-118. Клоп ныряет первым, за ним Кошмарик. Я следом. Били вас когда-нибудь по голове резиновой дубинкой? Кунали в кипяток, затем в ледяную воду и снова в кипяток? Тут ощущение схожее, только боли нет. Эластик смягчает удар по ушам, да тут и не в перепаде давления дело. О реакции туннельного проникновения в иную вселенную на живые организмы написано столько, что ни одной жизни не хватит, чтобы это прочитать. Само собой, принимаются все меры к тому, чтобы удар по организму не вышел нокаутирующим. И все равно первые, самые ценные секунды человек мало на что годен. Мой номер четный, и сразу после шага вперед я ухожу влево, на автопилоте, ничего не видя. Я еще не боец, я жертва для всякого, кто вздумает напасть. Терпеть не могу эти секунды. Справа на меня налетает удав, и тут спадает с глаз мутная пелена, начинаю видеть. Руки-ноги пока плохо слушаются, мышцы ватные, по коже бегут мурашки и омываются холодным потом. Но это сейчас пройдет. Главное, никакое местное зверье не собирается нами пообедать. Зверей просто-напросто нет в поле зрения. Очень мило с их стороны. Выглядит эта планета как... Тьфу, идиотский вопрос. Как выглядит планета? И ответ на него можно дать только идиотский. Например, как джунгли Борнео. Или как Сахара. И что, вся планета так выглядит? Ясно, что нет. Только место нашей высадки. Скажите-ка, как выглядит наша Земля? Ну, то-то. Можно, конечно, ухмыльнуться и ответить. Как голубоватый шарик с облаками. Невероятно ценные сведения, правда? Но мы-то не космонавты. Мы планету с орбиты не видим и не владеем даже такой информацией. Между прочим, отвечать посторонним на вопросы о планете мы вообще не имеем права. С каждого из нас специальная подписка взята. Но интересующихся с того не убывает. И журналисты, и девки, и просто разные всякие. Врем мы им, конечно. Много и нагло врем. Зато в героях ходим. Девки, что тусуются в барах, любят, когда их лапает не кто-нибудь, а отважный первопроходец и истребитель инопланетных тварей. Местами героизм еще в цене. Это я вам говорю. Места только знать надо. А что на самом деле было, то исключительно сюда, на личный диктофон. Для истории и вообще. Может, кому из аналитиков центра пригодится потом, когда найдут тело. Если найдут. Понятно, что лучше бы эти записи аналитикам не пригодились. Лучше уж я сам для них отчет напишу, если собранных материалов и видеозаписей им мало будет. Все равно в карантине скука смертная. Короче, выглядит эта планета, то есть место нашей высадки, как горная страна. Куда ни кинь взгляд, повсюду одни горы. Иные поросли лесом, а иные так, голые стоят. И дождь. Небо над горами ясное, синее, солнце светит. Нормальное, желтое, ласковое. А капли по шлему так и барабанят. То, что называется грибным дождиком. Я даже прислушался, как насчет раскатов грома. И тучи-то где? Глянул вверх, ничего не понял. Повернулся кругом. Ап! Мокрая скальная стена. Отошел от нее осторожненько, чтобы на мокрых валунах не поскользнуться. Глянул вновь, уронил челюсть. Не дождь это был, а водопад. Водопад высоты небывалой, неслыханной. Я об осторожности забыл, пятился и пятился, не глядя по сторонам, а глядя только вверх, пока не открылось предо мною зрелище во всей красе. Представьте, мрачная серая стена, и где-то на ее середине бродячее облачко застряло. А сверху стены прыгает речка, сначала гладким потоком, будто масляная. Ниже ширится и белеет, а еще ниже, но выше облачко, рассыпается дождем. Две радуги висят. Мокрая скала под солнцем блестит, и видно по цвету камня, что ветер иногда мотает дождевой хвост туда-сюда, мажет им по скале. Хорошо, что сейчас безветрие. Клоп подошел, языком подсокал. Я думал, он тоже водопадом восхищается, но геологу камень интереснее воды. Сброс, говорит, феноменальный. Это он насчет обрыва. Я ему: километра три высотой, наверное. Сейчас посмотрим. Отошли подальше, измерили геологическим компасом. Оказалось, 2,5 километра. Все равно ни на нашей земле, ни на какой иной водопадов такой высоты не бывало. Этот первый. Вот вам, пожалуйста. Не успели осмотреться, как наткнулись на туристский объект. Если и грамотно организовать дело, так народ толпами повалит. И плевать большинству туристов на то, что здесь тяжесть повышенная. Час-полтора кто угодно выдержит, исключая сердечников и астматиков. Ну, этих не пускать. Медкомиссию им за их счет. И хворым отворот-поворот. А будут настаивать, пусть подписывают бумагу об отказе от всех претензий. Тут я подумал о том, что пытаюсь зацепиться хоть за что-то. Так всегда бывает, если планета не идеальна. А вы покажите мне идеальную. Где она? Ау-у-у! Нету. Нету. Что-нибудь всегда не так. Вот и тут уже ясно. Новой землей, пригодной для расселения миллионов, Земле 118 не быть. Но объектом туристского паломничества почему бы и нет? Надо только отследить опасные для жизни и здоровья местные факторы и нащупать способы защиты. Понятно, нащупыванием будет заниматься большая экспедиция, которая пойдет после нас. Однако и мы кое на что годимся, и даром хлеб не едим. Авось в случае успеха Шанс Инк расщедрится на дополнительные премиальные. По правде говоря, тут я слегка вру. Точнее, не договариваю. Деньги деньгами, но успех нам нужен и сам по себе. Всем нам давно поперек горла лазать в непригодные для обитания миры. Грязи, пота и риска сколько угодно. А результат? Пшик. Сидишь потом в карантине в черном настроении и думаешь: зачем ходил? Кому от этого польза? Все равно, что выкопал канаву, а потом сам же ее и закопал, чтобы начать копать в новом месте. Мартышкин труд. Нужен успех. Очень нужен. Для себя. Ну и походить в героях тоже приятно. Пора, однако. Клоп осмотрелся по сторонам. Чисто. И давай командовать. Тройка папаши пройдет сколько сможет вдоль сброса. Вторая тройка пересечет долину, держа направление вон на тот лесок, вон под той горой. Да-да, под той, что со скальным зубом. Всем сугубое внимание. Встреча на этом месте через 3 часа. Вопросы? Какие тут могут быть вопросы? Методика действия отработана до автоматизма. Насчет сугубого внимания тоже лишние слова, хоть и предписанные инструкцией. А оно и так понятно. Если один наклонился поднять камешек или, допустим, поймать жука, то двое других прикрывают его с оружием на изготовку. Выскочить из кустов или спикировать на голову может что угодно. На тех двойниках земли, где развилась жизнь, она присутствует в таких формах, что саблезубый бегемот с рыбьим хвостом покажется банальностью. А посему никогда не думай, что за несусветная тварь тебя атакует, и не пытайся понять, настоящая это атака или ритуальная, для виду. Не только опыт, но и инструкция велит: сначала стреляй, потом думай. В противном случае думать станет некому. Разошлись мы. У лаза оставили радиомаячок. С этой стороны лаз не молочно-белый, а насквозь прозрачный, с переливчатым дрожанием воздуха в нем. Издали не заметишь. Мало ли, от чего воздух дрожит. Маячок необходим. Чтобы не вызвать любопытство местной фауны, он замаскирован под обычный камень, каких повсюду навалом. Да еще спрыснут чем-то, чтобы отбить запах. А мне мелкая радость. Полкило с плеч долой. Хорошо пошли, легко. Но я твердо знаю, что возвращаться мы будем с языками на плече. А может, и на карачках. Топаю себе в хвост клопу и кошмарику, поглядываю по сторонам, а сам считаю в уме, сколько это во мне и на мне лишнего веса. Если в земном весе я вешу центнер и тащу на себе, допустим, 30 кг, то какую ношу влачу здесь, при лишних 22% тяжести? Получилось без малого 60 килограммов. Однако, под такой ношей я свободно пройду километра 3-4, а потом захочу отдыха. Хоть я и потаскун, но все же не вечный двигатель. Одно хорошо, эластик почти ничего не весит, не стесняет движений. Да и груз распределен так, что нигде не давит, не трет. Авось продержусь без отдыха километров 5. Дышать, правда, чуть трудновато. Фильтр фильтрует, но 1% углекислоты многовато и с фильтром. Над каменистым, кое-где покрытым жесткой травой склоном, полого сбегающим от обрыва, висит знойный воздух. И нет в нем свежести. А есть что-то тревожное, настораживающее. Любой человек, не будь он лазутчиком и попади сюда в одиночестве, изведется со страху. А я верчу головой и в упор не вижу никаких причин для страхов. Ну, склон и склон. Видно, что формация вулканическая, так что на гипотезе насчет индустриального мира можно, пожалуй, ставить крест. Нет тут никакой индустрии. И цивилизации, наверное, нет. А есть повышенный вулканизм, отчего и воздух с дурными примесями. Что еще? Ну, обрыв небывалый с небывалой высоты водопадом, что сеется понизу дождем. Ну, речка, в которую вся эта вода собирается снова. По зарослям кустов видно, как она петляет. Ну, поросшие лесом горы впереди. Горы как горы, лес как лес. И никакой видимой опасности. Клоп породу ковыряет. Говорит, типичное лавовое поле относительно недавнего происхождения. Пучки жесткой травы скрипят под ботинками, прыгают из-под наших ног насекомые, удирают мелкие ящерицы. Кошмарик поймал одну, так она в два счета отбросила не только хвост, но и голову. Да так и удрала без головы. Наверное, фальшь-голова. Ну, над этим не нам головы ломать, а специалистам на земле. Наше дело — доставить им образцы живых тканей. Крупных животных не видно. Следов их пребывания — тоже. Кошмарик разглядел в бинокль не то птиц, не то не птиц, порхающих над лесом, но и только. Даже скучно стало. Уже час идем, ноги начали уставать, а опасного зверья нет как нет. В такие минуты даже хочется, чтобы тебя атаковала какая-нибудь местная тварь, желательно покрупнее да позубастее. Тогда вмиг об усталости забываешь. Проверено. Один раз слева пролетело что-то покрупнее вьющихся над лесом пташек. Хотел было подстрелить ее, но далеко, результат не гарантирован. А стрелять попусту я не люблю. Только и разглядел, что тварь летела планирующим полетом. Тянула к лесу. На нас ноль внимания. Ну и ладно. И тут ни с того ни с сего нападает на меня страх. Не страх, а, скажем так, беспокойство. Верчу головой, одна рука на спусковом крючке, другая на пряжке. Готовлюсь одним движением сбросить с плеч груз и остро чувствую. Что-то не так. И без того успел вспотеть, а теперь пот аж в глаза полез. Не видно никакой опасности, а внутри меня как будто что-то кричит «Берегись!». Вижу, клоп с кошмариком ощущают то же самое. Инстинкт лазутчика — штука иррациональная, но верная. Присели оба, стволы вперед себя выставили. Ну давай, подходи. Встретим. А некому подходить. Нет никого вокруг нас, кроме глупых насекомых и фальшиголовых ящериц. В лесу, может, и затаился кто, но до леса нам еще полкилометра топать. Ничего не понятно. Что мы просмотрели? Где опасность? Почему тревогу чувствуем? Вдруг над лесом туча птиц поднялась. И ну кружить! А ведь точно птицы, судя по крикам, почти такие же, как у нас на земле. Чего они взлетели и развопились? Смотрю я на лес, потому что опасность может прийти только оттуда. И зря смотрю. Ничего интересного не увидел до тех пор, пока кто-то, бац, не вышиб землю у меня из-под ног. Ну что за подлый прием? «Землетрясение!» — кричит Клоп, но я уже и сам догадался. Пытаюсь подняться и не могу. Почва ходит ходуном, как будто она ковер, который выколачивают ударами снизу. Пересыпается черный лавовый песок, в горах грохочет и в лесу трещит и стонет. И на все эти звуки накладывается грозный гул, идущий, кажется, отовсюду. Солнце померкло. Оставил я попытки встать, потому что если и встану, следующий толчок опять сбросит меня на землю. А это при моем весе удовольствие ниже среднего. Терплю. Жду. «Стихает вроде!» — кричит с надеждой в голосе кошмарик. Какой-то миг, и мне так казалось. «Ага, жди!» Тут только и началось. В 100 шагах от нас лавовое поле встало дыбом. Целый пласт поднялся вертикально, как торос. Со стороны речки земля разверзлась трещиной, и из нее с сумасшедшим ревом забил горячий гейзер. А толчки все сильнее, и тут последний аккорд. До конца дней моих его не забуду. Страшный и долгий грохот, удар такой силы, что меня лежачего на метр вверх подбросило. И все небо, и без того мглистое, враз задернуло жутко клубящимися вихрями пыли. «А-а-а!» — затянул кошмарик. Глаза в пол лица, в них ужас текучий. Этого крика мне тоже вовек не забыть. Сила толчков вроде на спад пошла. Рискнул я подняться на одно колено. Огляделся сколько мог и чуть не завопил точно так же. Обрыва не стало. Рухнул он во время землетрясения, уничтожив небывалый водопад и завалив тройку папаши миллионами тонн базальта. А заодно и лаз. Толчки еще не кончились, еще ворочалось под землей неведомое чудовище. Понемногу слабело, но не желало успокоиться. А мы, перепрыгивая через только что открывшиеся расщелины, забыв усталость и пережитый ужас, уже бежали вверх по пологому лавовому склону. Туда, в кромешную клубящуюся пыль, в буро-коричневый хаос разрушения и смерти. Каждый из нас понимал, что у наших товарищей, двинувшихся вдоль обрыва, не было ни единого шанса уцелеть, когда обрыв рухнул. Каждый понимал и то, наши собственные шансы вернуться на землю один отныне надо считать очень незначительными. И уж, конечно, мы понимали, что спеши, не спеши, ничего уже не исправишь и не переиграешь заново. Но мы бежали.